Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Сегодня в рамках передачи «Выбор» мы решили провести пасторский час. У микрофона пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев.
Здравствуйте, дорогие друзья, и я поздравляю всех вас с наступающим великим праздником, праздником Светлого Христового Воскресения, или, как обычно мы его называем, праздником Пасхи. И сперва хочу несколько слов сказать о том, что значит это название, какова история этого праздника. Пасха – это слово происходит от еврейского, древнееврейского слова «песах», что буквально значит «пройти мимо». Это по происхождению своему праздник освобождения, праздник свободы. В этот день древние израильтяне праздновали освобождение своего народа из египетского рабства. И праздновали каждый год в один и тот же месяц, месяц Нисан, 14 числа, праздновали определенный момент, вспоминали определенный момент этой истории избавления евреев из египетского рабства. Тогда Господь совершал казни над их поработителями, и 10-я казнь была такой, что были убиты все первенцы в Египте. Это была страшная казнь, после которой и египтяне уже даже велели евреям уходить из Египта. А чтобы выразить свое согласие выйти из Египта, сохранить жизнь своих первенцев и быть в числе народа Божьего, евреи должны были выполнить два условия – принести в жертву агнца, то есть ягненка, без пятна и без порока, и кровью его помазать притолоку и косяки дверей своего дома. И тогда ангел-губитель, проходящий по Египту, убивая первенцев, минует, обойдет, пропустит, пройдет мимо. Это и значит Песах, те дома, на которых есть эта жертвенная кровь ягненка, агнца. Господь тогда спас свой народ, освободил его из рабства. Но величайшее освобождение произошло спустя более 1000 лет, когда все, кто готов поверить в Иисуса Христа, который стал жертвенным агнцем для всех нас, когда все верующие были освобождены на тысячелетия вперед от более страшного рабства, от рабства смерти, от рабства греха. Это произошло во время празднования Пасхи. Вечером 14 числа весеннего месяца Нисана на окраине Иерусалима сошлись 13 евреев, один из них был Господь Иисус Христос, и они тогда праздновали этот праздник освобождения. А к вечеру следующего дня Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос умер на римском кресте, пролил свою кровь, и сам Бог принес в жертву за нас агнца без пятна и порока. А на третий день Он воскрес из мертвых. И это означало, что смерть, величайший враг всего человечества, побеждена. Мы, вспоминая эти события, сейчас, конечно, прежде всего вспоминаем эту великую победу, победу над смертью, и, как потом я постараюсь показать, также победу над грехом, потому что грех и смерть очень тесно связаны. Смерть есть возмездие за грех, а грех Писание, Слово Божие, называет жалом смерти. Итак, Иисус Христос, умерев за нас, победил смерть и победил грех. И доказательством этому служит то, что Он воскрес из мертвых. Смерть побеждена. И мы радуемся об этом, веселимся об этом, и в честь этого поем вот этот замечательный пасхальный гимн «Христос воскрес из мертвых». Сами эти слова «Христос воскрес» – слова особые, слова значительные. Они, их не нужно говорить просто потому, что так принято, просто потому, что так положено, просто потому, что по случаю праздника так говорят. Их стоит говорить только в том случае, если вы действительно верите, что событие это произошло. Над этим стоит задуматься, точно ли было такое событие. И если вы верите, что оно было, вы дальше тогда можете думать о том, в чем смысл этого события. Если вы в это не верите, задумайтесь и поразмышляйте. А все же, если это было, тогда тем, кто не верит в воскресение Христа, я скажу так. Вам не стоит думать ни о чем другом, что касается веры, что касается Бога, что касается Христа, пока вы не решите для себя этот вопрос. Но сейчас мы будем слушать этот гимн, пасхальный гимн «Христос воскрес из мертвых».
Прозвучал древнейший христианский гимн «Христос воскрес из мертвых», пел Брестский камерный хор. Вы слушаете «Пасторский час». С вами пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95.
Я вспоминаю, что начал размышлять о воскресении Христа с тех самых пор, как однажды задумался над тем фактом, над которым так или иначе каждый однажды задумается. Ведь и мне предстоит умереть. Это задумываться начал я об этом еще подростком. И действительно, если мы планируем свою жизнь на год, на 5, на 10 лет вперед, то почему не задуматься над тем, что будет через 50 и через 100 лет? Обычно люди об этом не думают, потому что мыслят так: ну что ж, все равно меня уже тогда не будет. А если будет? А если смерть еще не конец? Мне было очень трудно внутренне примириться с тем, что смерть – это конец, хотя воспитывался я в атеистическом обществе и в атеистической семье. И тогда я стал вспоминать рассказы, которые я слышал о том, что вроде был такой человек, который умер, а потом оказался живым. Мысль была простая: если это удалось кому-то одному, то, может быть, и для всех это возможно. Это можно сравнить с изобретением самолета. Когда-то давно многие сомневались, что могут быть возможен полет человека – на аппарате тяжелее воздуха, как тогда говорили. Но как только первый самолет оторвался от земли, стало ясно, что люди будут летать. Так и в случае с Иисусом Христом. Если кто-то смог победить смерть, то, наверное, это возможно и для других. И дальше уже следуют вопросы, как это возможно, каким образом это возможно. Если Иисус Христос победил смерть, то каким образом я могу стать участником этой победы? И напротив, если Иисус Христос умер и остался в могиле, то уже апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в 15 главе, что в этом случае вера ваша тщетна, и проповедь апостольская тщетна, напрасно, не нужна, как не нужна и эта радиопередача, как напрасно звонят колокола всех на свете церквей, потому что в таком случае пришлось бы признать, что все христиане заблуждаются, что все христиане обмануты и обманывают, и то, что построено на обмане, не может иметь никакую цену. К счастью, это не так. Почему? Потому что Христос воскрес из мертвых. Тот, кто сомневается, что Христос воскрес из мертвых, должен в первую очередь в этом удостовериться. Без этого нет смысла называть себя христианином. Без этого нет смысла пытаться как-то утвердиться в вере. И наоборот, тот, кто убедился уже, уверился, утвердился в том, что Христос воскрес из мертвых, должен дальше подумать, а что же это значит. Сперва я хотел бы обратиться к тем, кто сомневается или не верит, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Чтобы убедить вас в этом, я прочитаю несколько стихов из первого послания Коринфянам. Апостол Павел написал это послание, и это просто самое раннее упоминание о факте этом воскресении Иисуса Христа. Оно написано раньше даже, чем Евангелие, написано между 50-м и 60-м и 60-м годом от Рождества Христова. И вот что пишет апостол. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Это, другими словами, то, о чем сейчас пойдет речь, это самая суть благой вести или Евангелия. И далее апостол пишет. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати». Остановимся, я скажу, что Кифа – это другое имя, первоначальное имя апостола Петра. Кифа по-арамейски, Петр по-гречески. «Потом явился», – далее пишет апостол Павел, «потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». Апостол называет и других свидетелей. Но самая суть благой вести – это то, что Христос умер – умер за грехи наши, и мы еще скажем о том, что это значит, что умер не просто так, а за грехи наши. Умер по Писанию, то есть это было предсказано еще раньше в писаниях пророков, в писаниях Ветхого Завета, и что он был погребен и воскрес, то есть явился живым. И видели его живым более нежели 500 человек в одно время. И большая часть из этих свидетелей, специально для сомневающихся, подчеркивает апостол Павел, живы до сих пор, живы в тот момент, когда он писал свое послание. Иначе говоря, те, кто сомневаются, могли, приложив немного труда, пойти и поговорить с этими свидетелями. Сколько же их было? Больше, нежели 500 видели воскресшего, и большая часть, то есть больше 250, были в тот момент в живых. Это вполне достаточное число свидетелей – 250 человек, которые немало не были заинтересованы в том, чтобы свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа. Наоборот, они за это подвергались гонениям. С самого начала свидетельство церкви о том, что Христос воскрес из мертвых, вызывало яростное сопротивление противников. С самого начала этот факт очень многих людей отнюдь не радовал. Не радовал прежде всего тех, кто составил заговор против Иисуса в свое время и добился его казни. Им было ясно, что воскресение Иисуса Христа доказывает, что он и есть тот самый Мессия. И тогда получается, что Мессия, что они заговорщики против законного царя, царя иудейского, Мессии, обещанного пророками. Кто же тогда? Мы, задавали они себе вопрос, и тут же начинали говорить, ни в коем случае не говорите об этом. Они запрещали апостолам, об этом мы читаем в Деяниях апостолов, учить об этом человеке. И запрещали вплоть до жестоких гонений, в конце концов, одного из апостолов, читаем об этом также в книге «Деяния апостолов», Иакова убили мечом, а Петр был приговорен к смерти и содержался в камере смертников, и чудом был освобожден. Его освободил ангел, после чего Петр удалился из Иерусалима, должен был уйти из Иерусалима, потому что опасно ему было там оставаться. Вот в таких условиях свидетельствовали первые христиане о том, что произошло, и за это свидетельство их убивали. И в наше время бывает, что опасных свидетелей убивают. Но тогда, с самого начала, это свидетельство было очень опасным. Те, кто говорил, что Иисус воскрес из мертвых, не имели от этого ничего, кроме опасности, кроме гонений. Почему об этом мы говорим сейчас? Это доказывает, что они были честными свидетелями, им незачем было лгать. Больше того, если мы задумаемся о том, что написано в Евангелиях, Евангелие подчеркивает, что первоначально апостолы не ждали воскресения. Они были очень удивлены, что Христос воскрес. Никто из апостолов не поверил воскресению, пока не увидели. Особенно известен Фома, но Фома тоже поверил лишь после того, как увидел, как и остальные апостолы. Если бы весть о воскресении была ложью, что само по себе невероятно, тем более было бы удивительно, что те, кто лгал таким образом, приписали себе неверие. Это уже какое-то коварство поистине сверхчеловеческое. Наконец, и это тоже нужно нам понимать, когда мы размышляем о доказательствах воскресения, о свидетельствах в пользу этого величайшего события истории человечества, если бы не было известно, что гробница, куда положили Иисуса, пуста, то проповедь воскресения немедленно прекратилась бы. Противникам, а у этой вести, как я уже сказал, было немало противников, противникам достаточно было бы просто указать на разлагающееся тело Иисуса и сказать: «Вот он, ваш воскресший царь». И это был бы конец христианства. Этого не произошло. Гробница была пуста, и всем было известно, что она пуста. Почему она опустела? Кто мог бы удалить это тело из гробницы? Мы видим, если немного задумаемся, что апостолы были в этом вовсе не заинтересованы, потому что не имели с этого ничего, кроме гонений. И так продолжалось весь первый век, и потом преследовали христиан и во втором веке. И это то, с чем не спорит ни один серьезный историк. Все же остальные вовсе не были заинтересованы в том, чтобы гробница была пуста. Им хотелось бы доказать, что Христос не воскрес. Для них весть о воскресении была не радостной, а, напротив, очень опасной вестью, которую они пытались замолчать. И так получается, что не в силах человеческих было сделать гробницу пустой. Это сделал Отец, который воскресил своего возлюбленного Сына, и тем самым была совершена победа над смертью. Это величайшая истина, величайший факт, который является основанием для всей христианской веры. А без этого вера никакой ценности не имеет.
Я думаю, Михаил Юрьевич, пришло время поставить нам песню о том, что Христос воскрес, и с Ним воскресли мы. Поет группа «Спасение».
На мертвых и на живых, что за громом молчат идеи, и мертвы, и струна истины.
Христос воскрес, и с Ним воскресли мы. От мира зла, греха, суеты.
глазницы у холодной прислуги тьмы. Не ищите его, не ищите. Он воскрес, и с ним живы мы.
Христос воскрес, и с ним воскресли мы. От мира зла, греха и суеты. Воскресли мы от мира зла, греха и суеты. Поет душа под куполом небес. Христос воскрес, на истину воскрес. Поет душа под куполом небес.
Вы слушаете «Пасторский час». С вами пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95.
Дорогие друзья, в этой песне, которую только что мы слышали, говорится о том, что воскресение Христа – это залог и нашего воскресения, воскресения всех тех, кто уверует во Христа, кто пойдет за Ним, кто присоединится к Его победе. Апостол Павел об этом также писал, и писал такой очень интересным словом, он об этом говорил. «Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». Если вообще нет воскресения мертвых, то как мы можем верить, что Христос воскрес? Но Христос воскрес, значит, могут воскреснуть с Ним и другие. А если Христос не воскрес, продолжает далее апостол Павел, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Давайте задумаемся, что это значит. На первый взгляд, не очень понятные слова. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, то есть напрасна. Вы еще во грехах ваших». Какая связь тут с грехами? Связь прямая. Смерть есть результат греха. Это возмездие за грех, смерть. Человек грешит, и не один только человек, а все люди грешат и своими грехами собирают, готовят, производят смерть. В то же время и наоборот, страх смерти, сознание того, что жизнь окончится, и это все сознание, в котором живут так многие люди, приводит их к такому простому рассуждению, также из послания апостола Павла к Коринфянам. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Будем гоняться за всеми наслаждениями, за всеми удовольствиями, пока живы, потому что после смерти ничего нет. И, конечно, следуя такому рассуждению, очень многие в погоне за удовольствиями заходят очень далеко и оказываются или в местах лишения свободы, или в больничной палате, или действительно даже ускоряют тем самым свою смерть. Так связаны между собой смерть и грех, но не только этим. Иисус Христос вкусил смерть, принял смерть за всех. Бог так установил, что грех должен быть наказан. Но к великому счастью для всех нас, возможно, чтобы наказание принял на себя невиновный, и тогда виновные освобождаются от наказания. Невиновный, который принял наказание за всех нас, это Господь Иисус Христос. Он один невиновен, потому что все остальные согрешили. Поэтому кроме Иисуса Христа никто не мог бы принять на себя это наказание. Если бы я или кто-то другой захотел это сделать, ответ судьи Всевышнего был бы такой: ты должен быть наказан за твои собственные грехи и не можешь помочь другому. Один нищий не может выкупить из рабства другого нищего. Но Господь Иисус Христос, как написано о Нем, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Он выкупил нас из этого наказания, из смерти, которое есть законное возмездие, законное наказание за грех. Если же оказывается, что Его жертвы было недостаточно, что Он не воскрес, что Он остался в смерти, тогда получается, что мы не выкуплены, что Его жертвы недостаточно. Воскресение Христа говорит о том, что Его жертвы достаточно, что наказание за наши грехи, за мои грехи, за твои грехи, дорогой друг, было и прошло и закончилось, и уже нет нужды наказывать того, кто верой присоединился ко Христу. А если Христос не воскрес, то тогда действительно получается, что мы еще во грехах. Но благодарение Богу, Христос воскрес. Если Христос не воскрес, то даже те, кто умер с верой в Иисуса Христа, просто погибли и не воскреснут. Но благодарение Богу, Христос воскрес. Далее 19 стих говорит вот что. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Почему это так? Разве плохо надеяться на Христа, надеяться на Бога, просить у Бога что-то ценное, что-то важное, что-то хорошее уже в этой жизни? Конечно, это хорошо, это правильно, и Писание говорит об этом. Говорит, чтобы мы открывали свои желания перед Богом, но очень важно, чтобы это были желания не только в отношении этой жизни, но и в отношении вечности. Иначе что толку, если я буду просить и даже получать от Бога всякое благо здесь, в этой жизни, а в конце финал все равно смерть? Что толку ходить и радоваться, если потом вечность проводить в могиле, если потом вечность еще хуже проводить в аду? Тогда действительно это великое несчастье, и мы несчастнее всех человеков, если надеемся на Христа только в отношении этой жизни. Истинная, величайшая надежда, которую открыл Иисус Христос, что мы будем вечно блаженствовать с Ним, что смерть побеждена, и воскреснув, мы уже не умрем. Христос не единственный, кто воскрес из мертвых, о ком говорит Библия. В Библии известны и другие люди, которых Бог воскресил из мертвых. Например, сам Господь Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря. Но Лазарь остался в прежнем смертном теле и по прошествии времени умер, как и все люди. Так было и с другими, кого воскресил из мертвых Иисус. Он воскресил еще сына вдовы из города Наин, дочь Иаира. Мы знаем и другие случаи в Писании воскресения мертвых, но воскрес, чтобы больше не умирать, на сегодняшний день только один человек – Иисус Христос. Об этом послание к римлянам говорит 6 глава. «Знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Здесь мы узнаем нечто очень важное. Мы узнаем, что Иисус Христос умер и воскрес, чтобы больше уже не умирать. У него новое прославленное тело, тело, не подверженное ни старости, ни болезням. Тело, обладающее особыми способностями, как мы узнаем из рассказов о том, что было после воскресения Иисуса Христа. Он мог проходить сквозь стену, мог внезапно появляться и исчезать, и мог, наконец, вознестись на небеса в глазах всех, кто смотрел на него. И у нас будет такое же тело, потому что Бог тем, которые уверовали, у нас, я говорю здесь о тех, которые уверовали, которые соединились со Христом, и я позднее постараюсь объяснить, что это значит, у тех будет такое же новое воскресшее тело в воскресении, как было у Иисуса Христа. И давайте сейчас выслушаем песню о том, что воскресение Христово – это также великая надежда для нас, для нашего, на наше воскресение.
Чудный свет Христова воскресенья, свет надежды, веры и любви, свет для новой жизни пробуждения, ты наше сердце озари, озари. Над землёю песни славы льются, Христос воскрес, воскрес, свет в ответе.
Хор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов исполнил гимн «Чудный свет Христова воскресения». Вы слушаете «Пасторский час». С вами пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95.
Дорогие друзья, я хотел бы подробнее поразмышлять вместе с вами о том, что же значит надеяться на Христа не только в этой жизни, но и в вечности возложить свою надежду на Него. Потому что, как сказано, как написал апостол Павел, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Во время распятия Иисуса рядом с Ним находились также двое повешенных разбойников. Один из повешенных злодеев, читаем мы в Евангелии от Луки, злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Задумаемся над этими словами. Этот человек надеялся на Христа. Он обращался к нему с просьбой. Но надежда его была только в этой жизни. Он хотел получить благо здесь и сейчас. Да, ему было больно. Он умирал на кресте. Он был распят рядом с Иисусом за свои грехи, за свои злодеяния. И желая прекратить эту боль, избавиться от этой боли, избавиться от ужаса предстоящей смерти, потому что он понимал, что жить осталось недолго, может быть, немногие часы, может быть, даже и минуты, вот этот злодей говорил Христу: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Но Евангелие говорит, что тем самым он злословил его, издевался над ним. И на эту просьбу Христос не ответил. Он не стал спасать себя. Если бы он спас себя, если бы не стал умирать, то мы не могли бы быть спасены. Он не стал спасать от смерти и этого преступника. Рядом с ним был другой. И этот другой, обычно его называют благоразумным разбойником, обратился ко Христу совсем иначе. Читаем дальше в Евангелии от Луки, 40 стих 23 главы. «Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“». Задумаемся над словами этого человека. Прежде всего, он останавливает того другого. Говорит: «Да, мы все осуждены на одну и ту же казнь. Нам всем предстоит умереть». Вообще говоря, это ведь верно для всех людей. Все мы приговорены в том смысле, что всем нам предстоит умереть. Но есть выход. И на этот выход указывает вот этот благоразумный разбойник. Сперва он говорит, правда, о другом. Он говорит, что мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Он признает себя виновным. Виновным в таких делах, которые достойны смертной казни. Мы не знаем, какие именно это были дела, за какое именно преступление он был приговорен. Но мы имеем его признание, его свидетельство, что да, это справедливое наказание за мои дела. Он признает также, что Иисус Христос не сделал ничего худого, что он страдает безвинно. И далее он просит уже не об этой жизни, но о вечности. «Помяни меня, Господи», то есть «вспомни обо мне», говорит он Иисусу, «когда придешь в Царствие Твое». Мы не можем даже сказать, что он о чем-то конкретном просит. Просто не забудь меня. Когда ты станешь царем, говорит он распятому рядом с собой, значит, он видит в нем царя, господина, повелителя вселенной. Когда ты станешь царем, тогда не забудь обо мне. Этого оказалось достаточно. Этой веры оказалось достаточно, чтобы Иисус сказал ему удивительные слова. Читаем дальше. «И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Немного мы знаем людей, упомянутых в Библии, о которых мы можем с полной уверенностью сказать: «Он будет в раю» или «Она будет в раю». Такие люди есть, но по имени мы немногих можем назвать. Один из них – вот этот евангельский благоразумный разбойник. «Сам Иисус сказал ему: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Его дела достойны были смертной казни. Он ничего не мог уже исправить, потому что руки его были прибиты гвоздями ко кресту. Но он мог поверить, что рядом с ним распят Сын Божий, Царь Вселенной. Он мог обратиться к нему и сказать: «Вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». И этого оказалось достаточно. Правда, не забудем и о том, что он признал себя грешником, справедливо осужденным, и признал, что Иисус ничего худого не сделал, как теперь мы знаем, что Иисус принял эту смерть за грехи всех нас. Давайте вот об этих трех крестах послушаем песню о том, кто был распят за других, о том, кто принял эту смерть как спасение для себя, и о том, кто, к сожалению, не принял это спасение. И да поможет нам это слово принять спасение и быть в числе тех, которые Христовы. Будем слушать песню.
Стоят на Голгофе три разных креста, два для убийц, один для Христа. Весь грех незаконно на нем там лежит, из ран его тела ручьем кровь бежит. Ты знаешь, зачем Иисус на Голгофе прибит был гвоздями на дерево то, чтоб каждый узнал, это в каждой эпохе и судил там всю бездну и зло. Через эту победу Он дал нам свободу, Он умер, воскрес и нам жизнь подарил, призвал нас к себе, исцеленному роду, и в Духе Святом Он нас вновь возродил. Ты знаешь, зачем Иисус на Голгофе прибит был гвоздями на дерево то, чтоб каждый узнал, это в каждой эпохе Иисус победил там всю бездну и зло. Знаешь, зачем Иисус на Голгофе прибит был гвоздями на дерево то, чтоб каждый узнал, это в каждой эпохе Иисус победил там всю бездну и зло. Стоят на Голгофе три разных креста.
Прозвучала песня группы «Спасение» «Три креста». Вы слушаете «Пасторский час». С вами пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95.
Дорогие друзья, мы будем сейчас дальше размышлять о воскресении Христовом и о нашем воскресении. Апостол Павел пишет в своем послании, первом послании к Коринфянам, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Оживут все, кто во Христе со Христом, все, кто верой соединились с Ним, все, кто сказали «Да, я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы твоя победа стала моей победой». Но дальше важное примечание. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос. потом Христовы в пришествие Его, а затем конец. Остановимся на этих словах «первенец Христос». На сегодняшний день Христос – первенец. Он первый, кто воскрес по-настоящему, воскрес так, чтобы уже не умирать, воскрес, имея новое тело, которое уже не болеет, не стареет, не умирает, о чем мы уже сказали. Вопрос, который возникает у многих, который возникал и тогда, в первом веке, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Об этом пишет апостол Павел. Действительно, как это произойдет? В пришествие Христова мы не знаем, когда это будет. Когда Христос придет, чтобы взять тех верующих, кто будет живы в тот момент, и воскресить тех, кто умер с верой в Иисуса Христа. Но далее пишет апостол Павел так, с 50 стиха читаем, «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Иными словами, можно эти слова так разъяснить, то тело, которое есть сейчас у каждого из нас, как оно есть, не может наследовать Царствие Божие, нужно, чтобы оно изменилось. Поэтому те, кто доживут до пришествия Христова, изменятся, а те, кто умрут, те воскреснут, воскреснут уже в новых телах. Но все-таки это будут тела, это не будет какой-то дух, что-то, что нельзя потрогать, ощутить. Мы знаем об этом новом теле из того, что известно нам о воскресении Господа. Мы знаем, что Господь мог даже есть в присутствии учеников, и апостол Петр пишет, что мы с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. Это он пишет, чтобы убедить читателей, что это не был какой-то бесплотный призрак, не какая-то галлюцинация, что действительно он мог есть и пить. Он давал себя потрогать тем, кто сомневался. Фоме он сказал: «Вложи палец в мои раны». То есть это будет самое настоящее тело. Это тело будет лучше, чем то, что есть у нас сейчас. Болезней, которые сейчас нас мучают, уже не будет. Не будет даже и греха, и тех искушений, которые мучают нас здесь, не будет. Это будет полная победа над грехом и над смертью, потому что после воскресения ни греха, ни смерти не будет уже. Прочитаем дальше, что пишет об этом дивном будущем, о том, что ожидают с надеждой все, кто поверил в Иисуса Христа, что пишет об этом апостол Павел. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Труба, о которой говорит апостол Павел, это труба, которая возвестит пришествие Господа, труба ангела или архангела, тут мы не можем знать в точности, это действительно тайна. Но вот настанет такой миг, когда во мгновение ока, буквально по-гречески используется здесь слово «атом», «атом времени», быстрее даже, чем может моргнуть глаз, мертвые станут живыми, те, кто умерли с верой в Иисуса Христа, а те, кого здесь апостол Павел называет «мы», он, очевидно, надеялся сам быть в их числе, но Господь судил иначе. Мы не знаем, будем ли мы в их числе, доживем ли до этого славного дня второго пришествия. Те, кто будут живы в тот момент, изменятся. Читаем дальше. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Тленное – это наше нынешнее тело, которое болеет, разрушается, о котором все время нужно заботиться, потому что иначе оно умрет. Вот оно называется тленным. А новое тело будет нетленным. Оно не будет болеть, не будет разрушаться, не будет нуждаться в пище. Христос, хотя и ел, но сделал это для свидетельства. Оно будет нетленно, оно будет не подвержено никакому распаду. И смертному сему облечься в бессмертие. И далее читаем. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Сегодня, сейчас смерть держит еще всех нас в плену, но она уже побеждена. Окончательно будет побеждена смерть тогда, когда явится Христос, и смерть исчезнет вовсе. Смерть – это наш враг, и Божий враг, и враг побежденный. Здесь же, в этом же послании написано, что последний враг истребится – смерть. И это будет победа. Победа полная, победа окончательная и над смертью, и над грехом. Потому что жало смерти – грех. Грех придает смерти силу. Грехом смерть жалит нас и делает нас рабами, рабами греха и рабами смерти. И смерть уже побеждена и будет побеждена окончательно. Выбор, который есть у каждого из нас – присоединиться к побеждающему Иисусу Христу, чтобы быть в числе побеждающих. Я вспоминаю сейчас историю Великой Отечественной войны. Скоро мы будем праздновать День Победы. И был такой эпизод в этой войне. Уже ближе к концу войны государство Румыния, которое почти всю войну воевало на стороне гитлеровской Германии, совершило переворот. И в результате этого переворота тот же правитель остался там, король, но воевал он уже на стороне коалиции союзников, на стороне Советского Союза и союзников Англии и Америки, перешел на другую сторону. И надо сказать, что операция эта сохранила немало солдатских жизней, и впоследствии румынским участникам, военачальникам, которые это все сделали, были присвоены высокие награды, и они действительно очень разумно поступили. Они перешли на сторону победителей, причем победителей в справедливом деле, в справедливой войне. Почему есть смысл сейчас вспомнить об этом давнем событии? Потому что всякий человек изначально, будучи грешником, и когда-то и я, будучи грешником, воевал на стороне смерти, на стороне греха, на стороне этого злого хозяина, не зная, что этот хозяин в конечном счете не отплатит добром, а отплатит злом. Потом однажды я увидел, что лучше быть на стороне Бога, и что Господь победил и победит окончательно. И тогда однажды, в один счастливый день, я перешел на другую сторону, на сторону Иисуса Христа. Я стал на сторону победителей. Война продолжается. Это духовная битва, о которой также пишет апостол Павел. Это битва не против людей, а против злых духов, против духов злобы поднебесных, как говорит об этом апостол Павел, она продолжается. Это битва с искушением, это битва за то, чтобы избавиться от всякого греха. Но в этой битве я на стороне победителя. И я верю, что он совершит победу, он совершит это дело до конца. Он начал доброе дело во мне и доведет его до конца. И это верно в отношении всякого, кто стал на сторону победителя, кто решил участвовать вместе со Христом в его победе. Победу, конечно же, совершил он. Наша роль тут очень и очень невелика. Мы должны просто сделать правильный выбор. Но значение этого выбора огромно. Значение этого выбора в том, где ты будешь проводить вечность. Будешь ли ты вместе с победившим Иисусом Христом, или будешь ли ты в объятиях побежденного врага смерти? Как обидно было бы быть подвластным смерти, когда смерть уже поражена. Но все зависит, дорогой друг, от твоего выбора. Я прочитаю последние стихи этой 15 главы первого послания к Коринфянам. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Эти слова сказаны тем, кто поверил, во-первых, что Христос действительно не только умер, но и воскрес. Во-вторых, что умер он за мой грех, и что я перед ним в неоплатном долгу, но что воскрес для моего оправдания, и поэтому победил. Вот тем, кто так верит, тем, кто встал на сторону Христа, кто обратился к Нему, как тот благоразумный разбойник, и попросил принять к себе в свою команду победителей, вот тот может быть тверд, непоколебим и может знать, что труд, труд молитвы, труд любви, что этот труд не тщетен пред Господом, потому что Господь победил, победил смерть, победил грех. И этот праздник, этот действительно вечный великий день победы мы празднуем всякий раз, когда празднуем светлое Христово воскресение, Пасху. Да благословит вас Господь, дорогие друзья, да поможет тем из вас, кто еще не со Христом, быть со Христом, да поможет преуспевать в деле Господнем тем, кто уже со Христом, да благословит вас своим благословением и радостью в этот славный день, день Христова воскресения.
Пасторский час подошел к концу. С вами был пастор Московской церкви Евангельских христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Ему помогала Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, Пасторский час. До свидания, да благословит вас Господь, и да будет Христово воскресение и в вашем сердце, дорогие друзья. А сейчас послушайте песню мужского хора «Живые письма». Пойте Христу хваление.
Пойте Христу хваление. Смерти дал.